Я поняла, что голодна до умопомрачения. Максимилиан на секунду исчез, потом вернулся с жестяной коробкой под мышкой. Там были не колбасы, как мне хотелось бы, ни лепешки и ни овощи. Там были мелкие красные яблоки, засахаренные до крахмального хруста.
«Угощайся!»
Максимилиан протянул мне коробку царственным жестом. Я не стала даже задумываться, отравлены эти яблоки или нет. Взяла первое попавшееся и сунула за щеку, как леденец. Мне нужно было найти уйму. О том, что людоед мог запросто погибнуть в бою, страшно было и думать. «Макс, где они все? Где воины?»
«Как ты меня назвала?»
— удивился некромант. Я вспомнила Макса Овчинина. Какой он все-таки хороший, спокойный, совершенно безопасный парень. «Извини», — сказала я Максимилиану. «У меня один знакомый есть. А тебе нельзя так называть, Макс?» Он пожал плечами.
«Ну, называй, если хочешь. Оперуют внизу, в чертоге».
«Я пошла», — сказала я решительно. «Спасибо, Макс, ты меня развлек». Он улыбнулся невинно и сладенько.
«Тебя в чертог не пустят. Без меня не на порог».
«А вот проверим».
«Проверяй».
Он взял из коробки еще одно яблоко.
«Удачи!»
Мы стояли, прижавшись к стене широкого коридора, а мимо нас туда-сюда бегали слуги. В спертом воздухе носились запахи пота и чеснока. На нас никто не обращал внимания. Я оперлась о посох. «Прощай!»
«Прощай!»
Он раскусил яблоко с таким звуком, будто сплющился под молотом чей-то высохший череп. «Я пошла!»
«Иди!»
Я повернулась к нему спиной и пошла по коридору налево. Дошла до развилки, остановилась и оглянулась. Максимилиан не двигался с места. Стоял, глядел мне вслед и ел засахаренные яблоки. Рука моя потянулась к карману. Восковой оттиск был на месте. Я завернула за угол и быстро переложила ключ из одного кармана в другой. Да, великая тайна. Большой секрет. Надо скорее разыскивать уйму и удирать отсюда, куда глаза глядят, хотя бы и в лапы к принцу-деспоту. Мимо протрусила, дышливо посапывая, слуга с кастрюлей на голове. Не раздумывая, я пристроилась за ним в затылок. Слуга топотал, я бежала за ним. Поначалу пыталась вести счет поворотам и лестницам, но потом сбилась. Чем ниже, тем захламленнее становились переходы. Валялись деревянные обломки с остатками резьбы, обгорелые тряпки, хрустели под ногами глиняные и фарфоровые черепки. На покосившемся треногом столе кто-то лежал. Я мельком на него взглянула и остановилась, будто налетела на стенку. Это был мастер-генерал. Он лежал на спине, раскинув руки. Голубые глаза стеклянно глядели в потолок. Все та же кружевная рубаха взялась коркой от крови, а из груди торчал все тот же стилет. Мне показалось даже, что я узнаю рукоятку. Какой кошмар! Он помог им выиграть битву, отстоять замок, выжил в бою. А они в благодарность зарезали его и бросили валяться здесь, среди хлама и мусора. А сами пируют в чертоге. Мне стал противен и весь этот замок, и его защитники. Захотелось уйти поскорее, а главное, со страшной силой захотелось домой. Я повернулась. Незнакомый воин стоял в дверном проеме, почти упираясь макушкой в низкий потолок. Отправляясь на победный пир, он даже не снял доспехи. На груди его поблескивали, затейливо переплетаясь, стальные пластины. Широкие плечи, прикрытые массивными наплечниками, полностью загораживали проход. В опущенной руке воин держал шлем с помятыми перьями, а под мышкой у него торчал тусклый волнистый меч. Он молчал и глядел на меня, будто ждал ответа. Я отступила. Подняла посох. Железный человек не удивился и, конечно, не испугался. Его желтые глаза, круглые, как у совы, мигнули и снова неподвижно уставились мне в лицо. «Что вам надо?» — почти выкрикнула я.
«Мармелада!»
— сообщил воин. У него была странная манера говорить не на выдохе, а на вдохе, и от этого голос получался жуткий, свистящий. В этот момент я его узнала, и от удивления чуть не выпустила посох. «Уйма?» Звякнув кольчугой, он подошел ближе. Я глядела на него, забыв, где нахожусь. Он побрился. Борода, в которой раньше тонуло его лицо, валялась теперь на полу какой-нибудь цирюльни. Хотя что я говорю? Острый ножик и обломок зеркала — вот вам и вся парикмахерская. Под бородой обнаружился незнакомый человек. Белое, даже синеватое лицо с толстым шрамом на скуле, со впалыми щеками и круглыми розовыми губами. Из ноздрей крючковатого носа по-прежнему выглядывали короткие волоски, и два пышных куста росли из ушей жалкими воспоминаниями о былой людоедской красоте. «Ого!» — пробормотала я. «Где ты взял доспехи?»
«Добыл в бою!»
Бывший людоед небрежно тряхнул шлемом.
«Надо уходить! Я здесь все уже узнал!»
«Это я здесь все уже узнала!»
«Мы здесь все узнали!»
примирительно сказал Уйма.
«Пошли!»
Он отодвинулся, освобождая проход. Из-за спины у него выскочил слуга с блюдом, полным раскаленных углей. Я отшатнулась, забыв о трехногом столе. «Крак!» Еще одна ножка подломилась, столешница накренилась кузовом самосвала, и мертвое тело со стилетом в груди сползло на пол, оставляя за собой красную дорожку. Слуга даже не повернул головы, умчался по делам. Я подошла поближе к Уйме. Превозмогла желание ухватиться за толстую руку в кольчужном рукаве. «Кто его убил, ты не знаешь?»
«Никто его не убивал!»
Уйма разглядывал мертвеца, лежащего теперь на боку.
«Он у них всегда так. Полежит, полежит и встанет. Если враг у ворот, если в нем большая нужда, вроде как вчера».
«Пойдем отсюда», сказала я, помолчав.
«Ты ужинала?»
Полчаса назад я готова была проглотить слона. Сейчас у меня начисто пропал аппетит. «Пойдем, Уйма, пожалуйста!» Он пожал плечами. Мы вышли за ворота без лишнего шума, но ни от кого особенно не прячась. Поле перед замком было вытоптано. У ворот лежало опрокинутое стенобитное орудие. Чуть дальше — обломки катапульты. Поотдаль высилась куча мешков, набросанных один на другой. Я присмотрелась. Мешки смутно напоминали человеческие фигуры с руками, ногами, а кое-где на мешковине были даже нарисованы лица. Огромные куклы были изрублены, распороты. Песок из них почти высыпался. Осталась куча тряпья. «Что это?»
«Сам удивляюсь», —
пробормотал людоед.
«Понаделали кукол, набили песком. Пришел мастер-генерал, куклы встали и пошли. Страшное дело. Стрелы в них увязают, мечи тупятся. Его в клочья надо изрубить, чтобы он рассыпался. А разве он даст тебя рубить?»
Я вспомнила Максимилиана. Куклы, боевые игрушки мастера. Солнце склонилось к горизонту. Куча тряпичных бойцов отбрасывала длинную тень. «Этот мастер-генерал, он как-то их оживил, да?»
«Мастер-кукловод», — проворчал Уйма. «И ведь не только кукол водит».
«А кого еще?»
«Людей, разумеется. Я видел, как он скомандовал. В атаку! Все вперед, как бешеные, ломанулись. Слабые, сильные, трусливые, хромые, все!»
«А ты?» Людоед долго молчал.
«И меня пробрало», —
признался наконец.
«Сперва ничего, ничего. А потом как? Барабаны в ушах, в животе боевая песня. Вспомнил юность, понимаешь?»
Уйма улыбался незнакомой улыбкой. «Может, все дело в том, что лицо у него бритое?» Я попыталась справиться с нарастающим беспокойством. Дальше мы шли в молчании шагов примерно 100.
«Потом просыпаюсь»,
проговорил вдруг Уйма.
«Посреди мясорубки. Те и рады уже отступить, как наши фланги сомкнули и месят направо и налево. А я вообще уже не различал, кто наши, кто ихние».
«Ты знаешь, что такое мясорубка?»
«А как же?»
И снова его ответ мне очень не понравился. «Зачем им на островах мясорубка, людоедам?» Уйма снова замолчал, и я не стала его расспрашивать. Отойдя на приличное расстояние, мы оглянулись. Мрачное серое строение с высокими стенами, с двумя башнями по бокам и массивным выступом в центре. Замок был похож на боевого носорога, всю жизнь проведшего в схватках. Ни тебе балов, ни турниров, ни прочих радостей жизни. Только бойня, атака за атакой, короткий перерыв на ужин и снова война.
«Кто это там?» — спросил Уйма.
«Где?» — я присмотрелась. С такого расстояния мои глаза ничего не могли разобрать. «Мальчишка?» — спросила я с нехорошим предчувствием. Уйма кивнул, не сводя с замка глаз. «Он далеко», — сказала я. «Он нас не достанет».
«Кто это?»
«Да так», — я отвела глаза. «Просто один знакомый».